Здравствуйте, в эфире для вас работает радио «Спутник», и обсуждаем главные новости к этой минуте. Так, более 50 военнослужащих вооруженных сил России, Донецкой и Луганской народных республик, которым в плену грозила смертельная опасность, доставлены в Россию в результате обмена пленными с Украиной. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Коношенков. Также он уточнил, что военнослужащие сейчас находятся в медицинских учреждениях Министерства обороны России. Всем освобожденным военнослужащим, по его словам, предоставлена возможность связаться с родственниками. Им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. Это прекрасные, на мой взгляд, события, а также другие события. Вообще ситуацию вокруг СВО сейчас обсудим в эфире «Радио Спутник». У нас на прямой связи политолог Андрей Суздальцев. Андрей Иванович, здравствуйте.
Добрый день, здравствуйте.
Андрей Иванович, а почему нельзя обменять всех на всех вот сейчас? Вот прямо сейчас, чтобы все вернулись, наши военнослужащие, домой.
Вы знаете, украинская страна это не позволит.
Да?
Да, конечно, потому что, ну, во-первых, ей необходимо, чтобы какая-то часть, желательно не таких незнаковых, а обыкновенных парней, особенно те рыбалоны, все-таки находились спиной в России. Для чего? Для того, чтобы изображать из себя жертву. То есть мучают там вот их там украинских хлопцев и так далее. Это раз, во-вторых, они используют по традиции вот этот вот обмен еще времен еще 2014 года, 2015 года, как такой, знаете, вот невольничий рынок. Люди постарше помнят эти фильмы «15-летний капитан», да, вот там, то есть капитан Негора, торговец с черным деревом.
Вот. То есть неплохо было бы посмотреть и людям не постарше этот фильм.
Не постарше, да. То есть это действительно реальная торговля людьми. То есть там взвешивается на весах все. Значимость, стоимость, там, сказать, там подобное. Вот видите, Медведчука нам прибросили, который совершенно не нужен. Вот. Ну, взяли, как сказать, довесок. Вот. И там подается это как событие. Надо сказать, что я сейчас очень интересно наблюдал вот именно украинскую версию вот этих событий по обмену. Сегодня вот как раз наш день пришел. Мы, может, специально как-то вот не акцентировали внимание вчера, а вот как раз украинцев это был день обмена, и там выступал Зеленский. Это, естественно, все будет как гигантская победа, очередная победа, там, изгнание оккупантов и тому подобное. Ну и они на что делают напор? То, что вернулись, как говорят, герои. Ну, те самые изуверы, которые вылезали в Мариуполь, которые сидели вот на Азовстале, то есть азовцев. Вернули азовцев, ну и патрулировали над нами о том, что мы вот обещали над ними сделать там трибунал, а вот обменяли. В общем-то, ну, знаете, я думаю, что трибунал все равно когда-то делать придется. Это по-любому. В общем-то, на будущее, сказать, надо, ну, мы выполняем соглашение, потому что вот эти люди, которые мы меняли, там был и вопрос с Турцией, что Турция содействовала сдаче пленных азовцев, вот с Азовстали. То есть мы свои обещания выполняем. Но, конечно, на будущее, наверное, вот этих людей не стоит, наверное, брать в плен. Вообще не стоит брать в плен. То есть, я думаю, наша армия это сделает выводы, особенно те спецчасти, которые предоставляют распоряжение Красной армии, нашей армии Чечня.
Так вы оговорились сейчас, красиво оговорились, Красной армии, да? Тут информация от ФСБ сегодня поступила. Спецслужба Украины планировала совершить теракт на нефтегазовом комплексе, поставки по которому идут в Европейский Союз и Турцию. Там вроде как некий задержанный, завербованный россиянин сотрудниками СБУ должен был совершить теракт на нефтегазовом комплексе, топливо, по которому там Евросоюз, Турцию. При нем ФСБ сообщает, что нашли две бомбы и переписку с СБУ. Но я так думаю, что сейчас вообще в этом плане горячие времена, в том числе и для ФСБ. Не только... давайте будем честными, ни один россиянин завербован, да?
Не один. Ну, во-первых, надо учитывать еще момент, ну, я сейчас скажу то, что вот между нами, да, вот никто не слышит. Значит, очень много действительно этнических украинцев являются гражданами России.
Я вам скажу, что, например, я. Ну и что? Это не значит, что я завербован из СВО.
Я просто рассказываю ту среду, в которой вот эти вот вербовщики действуют. Ага. Они действительно действуют. Это раз. Во-вторых, мы должны еще понимать, что изменилось веха. об этом не говорится, но впервые поговорим об этом, два слова.
Давайте.
Дело в том, что долгое время поставщиком какой-либо секретной закрытой информации от России была Грузия. Грузинская диаспора, которая находилась в России, она была очень скандинавская, информационно насыщенная, и она информацию передавала. Сейчас, конечно, СБУ является главным поставщиком внутренней информации России, которую она продает, естественно, за деньги. И это в сотрудничестве там, ЦРУ и другим организациям, которые занимаются сбором войны против нас, скажем так, откровенно, войны против нас. И действительно, СБУ очень насыщенная. Это крепкая организация, это опасная организация.
СБУ?
Она, да, да. Дело в том, что она опасна тем, что нас хорошо знает. Это вот не тот случай, когда помните, маски шоу показывали, выбрасывают американского агента с парашюта над Москвой в Тулупе, в Триумфе,
да.
И Сабуйской бутылок водки.
Да, в общем-то, идет... я так понимаю, школа одна, да, какая-нибудь там школа, школа КГБ.
Они бывали случаи, когда они друг друга даже знали лично. То есть наши сотрудники спецслужб и те вот, так сказать, украинские спецслужбы, их много. Они опасны. У них нет никаких ограничений. Потому что они считают, что они находятся с нами в войне, в полной войне. И поэтому, видите, то спецгруппа, которая подкатывается к ЛЭП на Курской атомной станции, но не самой ЛЭП, потому что ЛЭП очень хорошо прикрывается. Mm-hmm. И вот вопрос такие вот транзитные газопроводы, нефтепроводы, которые идут на Европу. С одной стороны, демонстрация того, что Россия не является надежным поставщиком, и демонстрация того, что в России происходит внутренняя какая-то смута, чуть не гражданская.
Ой, ну там цели-то ясны, конечно. Почему именно газопровод, даже спрашивать не надо. Да.
Да. Но я хочу сказать, что очень опасно, потому что раскрыть их очень сложно. Что можно посоветовать нашим гражданам в данном случае? Ну, это такая, знаете, вынесенная за пределы России гражданская война, где очень тяжело понять, кто тебя там вербует или что так далее. Держаться максимально далеко от всех. Вот просто максимально далеко. В общем-то, не связываться никаких нюансов. Потому что могут провоцировать, могут разговоры провоцировать специально, записать, потом человека шантажировать, понимаете, ну все что угодно. Вот. Поэтому очень-очень осторожно быть. Ну, сейчас не такое время, что вот прямо, знаете, вот надо расширять какие-то знакомства с незнакомыми среди, тем более, где какие-то есть нюансы немножко политизированы. Люди наши обученные, в общем-то, люди наши информированные, я с этим не расталкивался. Они понимают.
Да?
Понимают, конечно, понимают.
Понимаю. Ну, очень дельный совет. Я вас от лица и наших слушателей, да я вас лично благодарю. Я что-то об этом не думал, ну, так-то, если честно. Но, знаете, хотел с вами обсудить еще одну информацию. Ну, уже из Парижа. Она. Франция должна сделать все, чтобы Украина и Россия вернулись за стол переговоров, как только обе стороны будут готовы это сделать. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон в эксклюзивном интервью там какому-то телеканалу, своему французскому. И у меня, Андрей Иванович, к вам возникает вопрос. Эммануэль Макрон ничего не делает, только одно и то же талдычит изо дня в день. Смотрите, как только обе стороны будут готовы это сделать, они должны сесть за переговоры. Спасибо большое, Эммануэль Макрон. Мы об этом не знали, что как только будут готовы...
Это новость для нас, конечно. Конечно.
Нет, но...
Я хочу сказать бы так, что если мы работали бы с ответственными, как мы говорили когда-то еще, знаете, вот в наших вузах, когда учились европейскими политиками, то что бы, вот, когда случилась такая вот ситуация, вот началась вот эта конфликт на поле боя, что должны были сделать, Франция, Германия и Россия? Конечно, собраться. Потому что вот эти три страны были гарантами Минских соглашений. Гарантами. Что все будет мирно. В общем-то, более того, Минские соглашения были зарегистрированы как официальный документ Совета Безопасности ООН. И, в общем-то, и ведь боевые действия не могут степени начать из-за того, что просто-напросто договора не выполняешь. А сейчас нам Макрон говорит, давайте ему переговоры. Ну, давайте так представим себе. Позиция наша. Вот через неделю, меньше чем через неделю, четыре части Украины, там одни уже из новых ШШС, это же признаны другие только сейчас, превращаются в территорию России. И о чем мы весь можем вести переговоры? Я не всегда поддерживаю господина Слуцкого, своего партии ЛДПР, но в данном случае даже как-то странно. В общем-то, это первое. Второе, момент, мы помним позицию Украины. Не просто уйти, то есть они садятся за переговоры с нами только тогда, когда мы уже покидаем и Херсон, и Запорожье, и ДНР, и Донбасс уходим, и уходим с Крыма. Только тогда, если это стал переговор...
Ой, но это обозначает никогда, это же понятно.
Конечно.
Это значит, что никогда.
Это еще контрибуция, там несколько миллионов долларов их сейчас надо взять. То есть политические России разделить, то к чему они соединились после 91 года. Когда уже свое все было потрачено, надо было делить Россию. Россия уперлась. Вот. Ну, каким бы это переговор? Значит, просто-напросто Макрону надо сказать очень четко, то, что вы предлагаете, это предлагаете нам просто сдаться. Посеять за 100 переговоров в этих условиях, нам, значит, просто надо сдаться.
Вот видите, у вас такая точка зрения, а есть же и другая точка зрения. Странно, когда о переговорах говорит глава государства, там, видимо, значит, ну, если это глава государства, уважаемый у себя в стране человек, его же выбрали, да, уважаемый у себя в стране человек, он говорит, Россия с Украиной должны на переговоры. Но при этом Франция поставляет Цезарь, да? Там кто еще говорит о переговорах? Эрдоган говорит о переговорах, но при этом на Украину шли потоком Байрактары какое-то время. То есть они как, одновременно предлагают, а давайте переговоры, но одну из сторон мы будем вооружать. Я немножко так... Может, я еще в старом мире живу, а он уже новый, понимаете?
Нет. Это называется принуждение к миру. То есть они нас просто-напросто вот сгоняют в войну. В общем-то, и рассчитывают на то, что куда-то прям скажем, все, мы уже больше не можем и так далее. Ну, давайте тогда так, там, ну, Южная Корея, Япония, там, Калининград, Германия, там, этот, Крым.
Ой, они найдут, что предложить, мы же с вами понимаем.
Да, конечно, это будет, и вы поверите, у нас еще появится немало представителей нашей политической классы, которые скажут, как здорово, как хорошо, ну, наконец-то, слава Богу. Такие были у нас после Крымской войны. Так что не в первый раз. Конечно, это все уловки, чтобы как-то нас заставить пойти на уступки. Пойти на уступки обязательно, а не истерично от нас это требует. Потому что если мы на уступки не идем, никакого однополюсного мира нет. Нету просто-напросто. Мы ведем боевые действия и не озираемся ни на Вашингтон, там, ни НАТО и так далее. Они просто ничего сделать не могут. Понимаете, это на глазах всего мира. В общем-то, нам не помогает. Мы в одиночку, у нас нет союзников. Но за спиной нашей стоит целая толпа, как мы сейчас сказали бы, там, от Индии до Китая, до не знаю до кого, которые сидят и ждут, чтобы воспользоваться потом нашей победой. Это надо понимать. Но это не значит, что мы должны на кого-то тут даже опираться. Даже мысли в этом не должно быть.
Понял вас. Благодарю вас за комментарии, за разъяснения. Как обычно, очень приятно с вами общаться. Политолог Андрей Суздальцев был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Продолжим разбираться.